Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. А в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Чечне погиб военнослужащий МВД России, другой ранен. В Верхней Пышме с подозрением на пневмонию госпитализированы уже 110 человек. Москва и Минск не договорились о реструктуризации белорусского долга. Талибы снова продлили переговоры о судьбе заложников. В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины один военнослужащий внутренних войск МВД России погиб, другой тяжело ранен. О ситуации в Чечне корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 3 километрах западнее селения Тельзини Веденского района во время прочесывания лесного массива в поисках лагеря маджахедов подорвались на мине растяжки двое военнослужащих внутренних войск МВД России, сообщили утром понедельник сотрудники МВД Чечни. От полученных ранений один из пострадавших скончался в Хантальском военном госпитале. Состояние второго тяжелое. А в 2 километрах южнее районного центра Шали на автотрассе Шали-Агиш неизвестные обстреляли из автоматов и подпольных гранатометов автомобиль с сотрудниками ОМОНа Пермского края. В результате ранены и госпитализированы 2 сотрудника милиции. На месте происшествия работает следственная группа из прокуратуры Чечни. В Шаринском и Веденском районах ведутся поиски причастных к этому нападению, сообщили пресс-службе МВД Чеченской Республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Верхней Пышме Свердловской области с подозрением на пневмонию госпитализированы уже 110 человек. С 20 июля скончались 3. Возбудителем заболевания стала редкая бактерия легионелла, утверждают медики. По основной версии, заражение произошло через систему водоснабжения. Не исключаются и другие версии. Возбуждено уголовное дело. Москва и Минск не смогли договориться о реструктуризации белорусского долга за энергоносители. На встрече в понедельник премьер-министры России и Беларуси Михаил Фродков и Сергей Сидорский согласились продолжить переговоры, но конкретной даты не назвали.
Вопросы сложные, в одночасье не решаются. Взяли на домашнюю проработку отдельные пункты возможных будущих договоренностей. Довели друг до друга аргументы сторон. Будем принимать их во внимание при рассмотрении этих вопросов.
Заявил по окончании встречи Михаил Фродков. Белорусские власти просят о кредите в размере до 1,5 миллиарда долларов. Трудности у Минска возникли после того, как в начале года Россия подняла почти в 2 раза цены на свой газ. По словам Сергея Сидорского, на встрече обсуждалось и торгово-экономическое сотрудничество.
Приняты ряд положений, касающихся перевозок в Российской Федерации, отменены платежи на границе, и это снимет напряжение по оформлению транспортных средств, проходящих на белорусско-российской границе. Белорусская сторона приняла ряд решений, касающихся ограничений по отдельным группам чувствительных товаров,
сказал белорусский премьер. Борису Березовскому предъявлено в России новое обвинение в хищении средств банка СБС «Агро». По данным следствия, в 1997 году Березовский легализовал 13 миллионов долларов для покупки недвижимости на Средиземноморском побережье Франции. Генпрокуратура ходатайствует о выдаче ордера на заочный арест предпринимателя.
Басманный районный суд. Поступило ходатайство из Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Березовского Бориса Абрамовича. Рассмотрение данного материала назначено Басманным районным судом на 7 августа.
Сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. В августе пройдут слушания и по другому уголовному делу против Березовского о хищении свыше 200 миллионов рублей компании «Аэрофлот».
Радио «Свобода». Новости.
Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден выразил готовность самым серьезным образом рассмотреть заявление Москвы о притеснении русскоязычного меньшинства в странах Балтии. Выступая сегодня в Чебоксарах, ван дер Линден заявил, что внимательно изучит информацию о дискриминации русских во время визита в страны Балтии, запланированного на сентябрь. Талибы продлили еще на несколько часов переговоры об освобождении захваченных ими 22 южнокорейских заложников. Похитители требуют выпустить из афганских тюрем группу своих соратников, угрожая в противном случае убить пленников, среди которых 18 женщин. Правительство Афганистана на эти требования не соглашается и призывает продолжать переговоры. Премьер-министр Японии Синдзо Абе вновь заявил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на серьезное поражение правящей коалиции на вчерашних выборах в Верхнюю палату парламента.
Выборы в Верхнюю палату парламента были крайне сложными и неудачными для нашей партии. Народ вынес суровое для нас решение. Мы принимаем это со всей серьезностью и достоинством и готовы подкорректировать все, что необходимо.
Выступая в Токио на пресс-конференции, премьер сказал, что состав кабинета будет изменен после специальной сессии парламента. По мнению обозревателя, японская правящая коалиция во главе с либерально-демократической партией Синдзо Абе потерпела провал на выборах из-за недавней серии внутриполитических скандалов. Бывший командир югославской армии признан виновным в бомбардировке исторического города Дубровник в 1991 году. Суд в Белграде признал Владимира Ковачевича виновным в том, что он без всякой на то военной необходимости отдал приказ бомбить Дубровник. Этот хорватский город-крепость на берегу Адриатического моря занесен в список исторических памятников, охраняемых ЮНЕСКО. В городе в результате бомбардировки были разрушены по меньшей мере 6 исторических памятников, не считая десятков обычных зданий. Умер один из величайших кинорежиссеров мира Ингмар Бергман. Бергман скончался на 90-м году жизни в своем доме на шведском острове Фаро в Балтийском море. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Чечне погиб военнослужащий МВД России, другой ранен. В Верхней Пышме с подозрением на пневмонию госпитализированы уже 110 человек. Москва и Минск не договорились о реструктуризации белорусского долга. Талибы снова продлили переговоры о судьбе заложников.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дискуссия по поводу будущей продажи компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. Начнется ли на «АвтоВАЗе» 1 августа обещанная массовая стачка? В каком веке была все-таки основана Москва? Новые мнения археологов. Эти события и темы, а также новости науки и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа программы. Михаил Гуцериев официально сообщил о своем уходе с поста президента компании «Роснефть». В своем заявлении, опубликованном в корпоративной газете «Время Роснефти» и в газете «Ведомости», Михаил Гуцериев рассказал о беспрецедентной травле и претензиях в отношении компании, не выдерживающих, по его мнению, никакой критики. Беспрецедентную травлю «Роснефти» Гуцериев объясняет предвзятым отношением лично к нему со стороны, цитата, «определенных лиц во властных структурах». Компанию выкупают структуры предпринимателя Олега Дерипаски. По сведениям российских газет, сделка может состояться уже сегодня. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Михаил Гуцериев гордился тем, что смог собрать нефтяную компанию «Роснефть» из мелких структур, которые он приобретал на рынке. По его словам, становление «Роснефти» с годовым оборотом 6 миллиардов условных единиц произошло в рекордные сроки. «Не всем нравились успехи «Роснефти», пишет теперь уже бывший президент компании. Мне предлагали уйти из нефтяного бизнеса, уйти по-хорошему, я отказался», конец цитаты. Тогда, по его словам, и началась беспрецедентная травля. Только за последний год «Роснефть», как подчеркивает Гуцериев, проверяли Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба и несколько структур МВД. Как пишут российские газеты, после продажи актива Олегу Дерипаске ожидается, что уголовное преследование Гуцериева и топ-менеджеров «Роснефти» прекратится. На сегодня «Роснефть» остается одной из крупнейших частных нефтяных компаний России. Она была создана 5 лет назад. Михаил Гуцериев занимает 31 место в рейтинге Forbes самых богатых людей России с активами в 3 миллиарда долларов. О компании «Роснефть» рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
«Роснефть», входящая сегодня в десятку крупнейших нефтегазовых компаний России, была основана Михаилом Гуцериевым в 2002 году, после того, как он покинул пост президента государственной компании «Славнефть». Сейчас в нее входят 30 добывающих предприятий, запасы нефти которых оцениваются более чем в 600 миллионов тонн, а также 3 нефтеперерабатывающих завода и сеть из 311 автозаправочных станций. Причем весь этот бизнес, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Артема Кончина, Михаил Гуцериев создал практически с нуля.
Ну, в общем-то, да, она была создана путем консолидации мелких активов по России и вышла, там, скажем так, с нулевого уровня до примерно 15 миллионов тонн добычи нефти в год. Ну, естественно, что эти активы, скажем так, они были не новые, не разрабатывались практически с нуля, а уже существовали и просто были сконсолидированы. Они, в общем-то, раскиданы по стране, там нет одной главной зоны деятельности, скажем так, и были созданы, скажем, путем объединения более мелкомасштабных производителей нефти.
Сам Михаил Гуцериев оценивает Роснефть в пределах от 6 до 9 миллиардов долларов. Однако в случае завершения сделки он, а также его партнеры по бизнесу, получат значительно меньше. По мнению экспертов, покупатель компании также возьмет на себя ее долги. Прежде всего, международному сырьевому трейдеру, швейцарской компании Glencore, на сумму 2,5 миллиарда долларов, и погасит налоговые претензии государства еще около 1 миллиарда. Насколько привлекателен такой актив? Об этом Артем Кончин.
Когда мы слышим цифры оценки компании, нужно иметь в виду, что она создавалась за заемные средства, которые нужно вернуть. Кроме того, есть там налоговые претензии, которые нужно будет выплатить. Поэтому цифры, названные в печати, которые подразумевают какой-то ценник, да, они, скорее всего, учитывают те факторы. Насколько она привлекательна, ну, естественно, это не самые блестящие активы, не самые перспективные, но, тем не менее, это как бы лучшее из худшего, скажем так, то, что было по стране в процессе консолидации. В общем-то, я уверен, что когда эта компания создавалась, ну, динамика ее развития или стратегия ее развития подразумевала там выбор лучших активов из тех, что были на рынке. Поэтому, в общем-то, компания интегрирована, у них есть розничная сеть, то есть это довольно разумный вариант.
Пока единственным претендентом на покупку Роснефти является российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый бизнесменом Олегом Дерипаской. Его основной бизнес сосредоточен в нескольких секторах экономики – алюминиевой промышленности, машиностроении, энергетике, строительстве, а также в сфере финансовых услуг. Таким образом, нефтяной бизнес, как считает аналитик Атона Артем Кончин, для руководства «Базового элемента» станет в какой-то степени новым направлением деятельности.
Я знаю, что, в общем-то, они уже неоднократно пытались закрепиться в нефтянке, но до этого им не удавалось создать какие-то более или менее весомые позиции, скажем так. Возможно, что вот приобретение Роснефти для них одним шагом, скажем так, можно будет выйти на уровень, где они будут иметь какой-то вес.
Холдинг «Базовый элемент» уже подал заявку на покупку Роснефти в Федеральную антимонопольную службу.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» Иван Трифилов. События, связанные с отставкой Михаила Гуцериева с поста президента Роснефти, многим российским экспертам напомнило историю преследования Михаила Ходорковского. Слово эксперту информационно-исследовательского центра «Панорама» Анвару Амирову.
На мой взгляд, очень много общего. Общая механика. Сначала идут налоговые претензии, потом эти налоговые претензии усиливаются, потом возбуждение уголовного дела. Схема, в общем, одна и та же. Окончание просто немножко разное. В остальном все совпадает. Наличие политических противоречий, участие силовых органов, налоговых органов. Все присутствует, так же, как и в деле Ходорковского.
Анвар Амиров так объясняет причину давления на Михаила Гуцериева и его компанию «Роснефть».
Я думаю, что политический мотив, конечно, в отставке имеет место быть, но, скорее всего, это все-таки комплекс причин, по которым он ушел в отставку. Это не только политические причины, но и экономические, административные или какие-то личностные отношения тут тоже присутствуют.
Говорил Анвар Амиров. По данным газеты «Коммерсант», в прошлом году Михаил Гуцериев испортил отношения с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Слово руководителю Института проблем глобализации Михаилу Делягину.
Я не думаю, что руки Рамзана Кадырова простерлись там далеко. Я думаю, что это силовые структуры, я думаю, что это администрация президента. Но при всем моем отношении к Рамзану Кадырову, сегодня я не думаю, чтобы он мог решать вопросы так. Более того, если это все-таки Рамзан Кадыров, то тоже не напрямую, а через федеральные силовые структуры и через администрацию президента.
По мнению Михаила Делягина, в такой ситуации Гуцериев оказался не первым и не последним.
Россия принадлежит не народу России, а крайне ограниченной группировке лиц, значительная часть которых происходит из города Санкт-Петербурга и из, скажем так, силовых структур. Народ России к нынешней России имеет примерно такое же отношение, как крепостной крестьянин к помещику, или там, к землям помещика. Вот это первое. А второе, ну, Царева выкидывают из бизнеса. Не он первый и не он последний. Неужели такое возможно в России? С Ходорковским это было возможно? а с большим количеством других людей, которые молча отдали бизнес и ушли, не поднимая скандала, это что, тоже было невозможно? У нас примеры значительно круче, чем история с Гуцариевым, потому что Гуцариева, скорее всего, в тюрьму сажать не будут, потому что он сломался раньше, чем было надо.
По данным российских газет, новый потенциальный владелец Роснефти Олег Дерипаска недавно заявил, что если потребуется, он готов пожертвовать государству любые принадлежащие ему активы. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенный гражданский фронт намерен обратиться в суд с жалобой на действия властей Мурманска, принудительно поместивших в психиатрическую больницу активистку Мурманского отделения ОГФ Ларису Араб. Российская прокуратура предъявила Борису Березовскому новое обвинение в хищении 13 миллионов долларов компании СБС «Агро». В Верхней Пышме в Свердловской области число госпитализированных с подозрением на пневмонию превысило 100 человек, трое скончались. Талибы продлили еще на несколько часов переговоры об освобождении захваченных ими 22 южнокорейских заложников. В Багдаде 6 человек погибли и не менее 12 были ранены при взрыве заминированной машины в районе крупного транспортного узла. На 90-м году скончался всемирно известный шведский режиссер Ингмар Бергман. Хочу отметить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Ведет ее сегодня Дмитрий Волчек. И в числе главных тем, конечно же, материалы памяти Ингмара Бергмана, рассказ о вагнеровском фестивале в Байройте, фестиваль бездомных в Лондоне и эссе Бориса Парамонова «Поминая Ельцина». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Ряд резких публикаций о Первом канале российского телевидения в июле вышли в «Независимой газете». Один из авторов этих публикаций, телекритик Андрей Вартанов, сегодня дискутировал об этом с экспертом по рекламным и медиатехнологиям Игорем Буренковым, телеобозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной и телекритиком российской газеты Юрием Богомоловым. А руководила этой беседой моя коллега Елена Рыковцева.
Согласны ли вы с тем тезисом, что хорошо начинавший интересный творческий человек Константин Эрнст, главный тезис Андрея Вартанова, в конце концов создал на канале новую идеологию, идеологию оболванивания, гламуризации и так далее, и делает это он сознательно и не без указки сверху? Андрей Суренович, вы считаете, не без указки сверху он это делает? Я просто правильно вас поняла?
Ну, у меня такое впечатление, что он делает это, как бы впитывая те флюиды, которые могут к нему подходить сверху.
Понятно.
То есть это замечательная способность, которую он обладает, как всякий творческий человек.
Да, вот он впитал эти флюиды и оболванивает. Да. Пожалуйста, и теперь ваше отношение к этому тезису в качестве точки для нашей дискуссии. Игорь Буренков.
Я так не считаю. Я считаю, что Константин Эрнст является на сегодняшний день безусловным лидером. Тот канал, который создан, и не без моего участия, является действительно образцом в некоторых вопросах. И как любой образец, всегда будет получать шишки. Они всегда будут спотыкаться. Это всегда будет неудобно, потому что талант и все сделанное хорошо, действительно, и, может быть, иногда на отлично, вызывает неприятие у тех, кто не может сам похвастаться ничем талантливым.
Спасибо, Игорь. Арина Бородина, пожалуйста.
Я считаю Константина Эрнста, безусловно, очень талантливым человеком, талантливым продюсером и самым талантливым на телевизионном рынке. Но как руководитель главного государственного канала страны, вот слово «оболванивание», конечно, такое, в общем, скорее точно, но это касается именно информационно-политической составляющей Первого канала, которая, безусловно, искажает реальную действительность наряду с другими государственными компаниями, не более и не менее.
А что касается развлечений, то развлекают они качественно.
Я считаю, что да. Качественно, хотя, безусловно, отдельные переборы, в том числе о которых говорил сейчас Юрий Александрович, безусловно, есть. То есть идеального ничего нет, но с точки зрения того, как Первый канал продвигает свои проекты, как он их производит и как подает аудитории, я считаю, равных ему на телевизионном рынке нет, и большинство каналов, чувство зависти имеет место быть среди
и
конкурентов.
Тоже, Юрий Александрович, вопрос вам отдельно совершенно тоже, чтобы вот как-то вы коротко подвели итог. Есть ли куда двигаться Первому каналу так, чтобы он вам нравился? В каком направлении он должен двигаться?
Я думаю, что канал мог бы развиваться. Я повторю, что когда-то мне этот канал нравился. Я понимаю, страна обуржуазивается и нужно, так сказать, новое буржуазное телевидение. Но Первый канал перешел определенную границу. Он не чувствует и не слышит тех импульсов, которые исходят
есть
из
шанс, что
страны. Я думаю, что с Эрнстом он уже не услышит. Эрнст стал таким Гудвином, волшебником изумрудного города, который спрятался за несколько масок и не слышит, не знает, когда, если вы помните сказку «Волк», все кончилось, да, эту маску с него сорвали, то он оказался нормальным, обыкновенным человеком. И сам Гудвин признался: я плохой волшебник, но я хороший человек. Может быть, Эрнст хороший человек, образованный человек, чудесный человек, талантливый человек, но он плохой волшебник.
Мнение о Первом канале российского телевидения телекритика независимой газеты Анри Вартанова, телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арины Бородиной, телевизионного критика российской газеты Юрия Богомолова, эксперта по рекламным и медиатехнологиям Игоря Буренкова. Беседой, напомню, руководила моя коллега Елена Рыковцева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вокруг рядового российской армии Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины и дожидающегося с февраля нынешнего года операции по трансплантации кишечника в госпитале имени Бурденко, возникла новая информационная блокада. Организация «Солдатские матери Петербурга», которая участвовала непосредственно в судьбе солдата, намерена еще раз инициировать общественную кампанию по его защите. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Дело Романа Рудакова получило широкую огласку в январе этого года. Лишь после вмешательства общественной организации «Солдатские матери Петербурга» стало известно о том, что Роман фактически умирает в 442-м окружном военном госпитале. Призванный из Псковской области, Роман Рудаков служил в одной из воинских частей в поселке Каменка Ленинградской области. Осенью 2006 года в результате систематических избиений он попал в госпиталь, где ему удалили тонкий кишечник. А затем в течение нескольких месяцев врачи лишь поддерживали жизнь Романа. Под давлением правозащитников он был переведен в Москву, в госпиталь имени Бурденко, где его стали готовить к операции по трансплантации. В результате проведенного в рамках уголовного дела расследования появился обвиняемый ефрейтор Максим Ламонин, хотя сам Роман жаловался на неуставные отношения со стороны офицеров. В итоге 14 марта 2007 года военный суд Сертоловского гарнизона приговорил Максима Ламонина, признанного виновным в неуставных отношениях, к 3 годам условного заключения с испытательным сроком в 2 года. А Роман так и дожидается операции в госпитале имени Бурденко. В мае, когда врачи говорили, что операция состоится со дня на день, Роман попал в реанимацию, где находится до сих пор. Врачи отказывались сообщить по телефону родственникам, в чем дело, а ехать из Пскова в Москву у сестры денег не было. Навестить Романа в Москве поехали представители общественной организации «Солдатские матери Петербурга», но в свидании им было отказано, сообщила руководитель этой организации Элла Полякова.
Вокруг Романа информационная блокада. Опять к нему никого не пускают. Опять ему операцию не делают. Опять молчат, почему не делают. И только что представительница нашей организации была в Москве, пыталась ему пойти и поддержать морально. Записку передать. Даже записку ему не передали. С сентября ему не делают операцию. Почему вот такое бездействие? Ждут, пока он умрет, и тогда нет человека, и все проще.
А на днях Элле Поляковой звонила сестра Романа, Светлана. Она в отчаянии, что не может помочь брату и не знает, что делать, кому еще писать, звонить. Хуже всего, конечно, неизвестность. Если бы медики хоть время от времени давали какую-то информацию общественной организации или прессе, может быть, ситуация и не напоминала бы информационную блокаду. Но, вероятно, это невыгодно. Ведь даже зимой, когда была организована общественная кампания по защите прав Романа, российские средства массовой информации как-то быстро эту историю забыли. Татьяна Волович для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
С Богом на выборы идут ведущие американские кандидаты в президенты. Чем чреваты потрясения на Уолл-стрит? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопрос верований кандидатов в президенты становится нетрадиционно крупной темой предвыборной борьбы. Прямым поводом для интереса к тому, что обычно относится к частной жизни кандидата, стала принадлежность к мормонской церкви одного из самых заметных претендентов на президентство, мультимиллионера Митта Ромни. Как религиозный фактор может проявить себя в президентской кампании? Слово Яну Рунову.
На встречах с бывшим губернатором штата Массачусетс, кандидатом в президенты республиканцем Митом Ромни, избиратели, как правило, спрашивают, насколько его вера влияет на принимаемые им решения. Хотя по Конституции Соединенных Штатов не следует принимать во внимание вероисповедание кандидатов на выборные должности, все же, судя по опросам общественного мнения, принадлежность к церкви мормонов может помешать Ромни в его борьбе за пост президента. Довольно большой процент американцев, как показывают опросы, вряд ли отдадут голоса мормону, мусульманину или атеисту. В то же время опросы показывают, что для избирателей, в конце концов, важно, чтобы президент верил в Бога, а руководствуется он при этом Новым Заветом или Ветхим – это вопрос второй. Американцы, в принципе, народ верующий и хочет видеть таким же президента страны, говорит Марк Розел, профессор университета Джорджа Мейсона. Они считают, что вера в высший суд ставит государственных деятелей в определенные моральные рамки. Исследовательский центр изучения общественного мнения Pew задал респондентам вопрос, поможет или повредит кандидату в президенты то, что это афроамериканец, женщина, мормон, мусульманин или гомосексуалист. Выяснилось, что хуже всего для кандидата, если он не верит в Бога. Отсюда более понятно, почему среди республиканских кандидатов в президенты пока самый популярный у избирателей республиканцев, в том числе евангельских христиан-баптистов, Рудольф Джулиани, дважды разведенный, католик, сторонник абортов. Первым сделал американское общество терпимым к разным верованиям кандидата в президенты Джон Кеннеди. Выступая перед избирателями-священниками Южно-Баптистской церкви в Хьюстоне, он обещал подать в отставку, если возникнет конфликт между его религиозными верованиями и интересами страны. То, что Кеннеди сам поднял этот вопрос, помогло рассеять сомнения в нем протестантов. Но терпимость американцев к кандидатам того или иного вероисповедания неравнозначна. По данным исследовательского центра Pew, 46% американцев не хотели бы видеть в Белом доме президента-мусульманина. Отвечая на вопрос о влиянии его веры, Ромни сказал, что в Америке собрались люди разного вероисповедания, разных конфессий. Но, сказал он, в отличие от стран Ближнего Востока, где говорят, раз ты не молишься как мы, то не можешь управлять нашим государством, в Америке религиозная принадлежность не является условием для управления страной.
Рассказывал Ян Рунов. С этим тезисом Митта Ромни, скорее всего, согласится подавляющее большинство американцев, считают политологи. С одним из них беседует Талан Давыдов.
Насколько же важен религиозный фактор для кандидатов в президенты США? Этот вопрос я задал Марку Розеллу, профессору политологии университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния. В последние годы все больше говорят о так называемом факторе религиозных убеждений, о степени привлекательности кандидатов для избирателей по причине их религиозных воззрений. И действительно, для некоторых американцев религия остается важным резоном. Однако при голосовании американские избиратели прежде всего рассматривают экономическую и внешнеполитическую программу кандидата. Хотя, если верить истории избирательных кампаний в нашей стране, кандидатам полезно заявлять о том, что вера является неотъемлемой частью их жизни. Америка остается довольно религиозной страной. Многие ее граждане регулярно посещают церковь. Они ожидают, что политические лидеры также верят в Бога, что их мировоззрение основано на вере, определяющей их поведение. Многочисленные опросы свидетельствуют, что большинство американцев хотят, чтобы их лидеры верили в высший разум. И все же религия не единственный фактор, а для большинства людей это не самый важный фактор для принятия решений при голосовании. Проглядывается ли уже сейчас самый предпочтительный кандидат для религиозно настроенных консервативных избирателей? Скорее всего, таким кандидатом является сенатор-республиканец из штата Канзас Сэм Браунбек. Он глубоко верующий человек, долгое время связан с религиозно-консервативным крылом республиканской партии. Но что интересно, в нынешней кампании религиозные консерваторы на удивление дружественно относятся к кандидатам, которые, может, не столь религиозны, зато могут иметь лучшие шансы на избрание в ноябре будущего года. Например, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани или сенатор Джон Маккейн. В другое время оба были бы отвергнуты категории крайне консервативных членов евангелических церквей. Но если в финале кампании один из них останется один на один с демократом Хиллари Клинтон, то я уверен, религиозные консерваторы с воодушевлением поддержат такого республиканца, даже если он и не будет для них идеальной кандидатурой.
Таково мнение Марка Розелла, профессора университета Мейсона в Вирджинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Андрей Шароградский. А в числе главных тем – Волжский автозавод на грани забастовки. Напомню, она намечена на 1 августа. расследование авиакатастрофы в московском аэропорту Домодедово и представители Объединенного гражданского фронта, о чем мы говорим в наших новостях, пытаются без основания отправить на принудительное психиатрическое лечение. Это утверждают адвокаты и правозащитники. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенный гражданский фронт намерен обратиться в суд с жалобой на действия властей Мурманска, принудительно поместивших в психиатрическую больницу активистку Мурманского отделения ОГФ Ларису Араб. Российская прокуратура предъявила Борису Березовскому новое обвинение в хищении 13 миллионов долларов компании СБС «Агро». Березовский уже обвиняется в хищении денег Аэрофлота. В Верхней Пышме, Свердловская область, число госпитализированных с подозрением на пневмонию превысило 100 человек. Трое из заболевших скончались. В Виденском районе Чечни при взрыве мины погиб один военнослужащий внутренних войск, другой госпитализирован в тяжелом состоянии. На юге, на дороге Шали-Агишты, боевики обстреляли машину с сотрудниками ОМОНа. Два милиционера ранены. Против бывшего мэра Владивостока Юрия Копылова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. Переговоры о предоставлении Минску российского кредита до 1,5 миллиарда долларов будут продолжены. Об этом договорились на встрече в понедельник премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский. Талибы продлили еще на несколько часов переговоры об освобождении захваченных ими 22 южнокорейских заложников. Похитители требуют выпустить из афганских тюрем группу своих соратников, угрожая в противном случае убить пленников. На 90-м году жизни скончался всемирно известный шведский режиссер Ингмар Бергман. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден выразил готовность рассмотреть заявление Москвы о притеснении русскоязычного меньшинства в странах Балтии. В Багдаде 6 человек погибли и не менее 12 были ранены при взрыве заминированной машины в районе крупного транспортного узла. В Афганистане попала в засаду автоколонна с грузом для войск НАТО. По информации афганского МВД, убиты 10 охранников афганцев, еще трое ранены. Сообщается также о гибели не менее 5 талибов. В Ираке 28% детей недоедают. 70% населения испытывают недостаток питьевой воды, утверждает британская благотворительная организация Oxfam. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как мы говорим в наших новостях, на «АвтоВАЗе», крупнейшем российском автомобилестроительном гиганте, 1 августа намечается массовая стачка рабочих, недовольных очень низким уровнем, по их мнению, заработной платы. В Тольятти также арестован один из активистов независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Антон Вичкунин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Активист профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Антон Вичкунин был арестован еще в пятницу. Рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Как сейчас вот я выясняю у дежурного, вначале мне говорили здесь с утра, что он здесь находится, несколько раз мне повторили. Сейчас вот приезжаю сюда, говорят, что нет такого, перепутали с каким-то другим. В настоящее время, как я понимаю, но я еще не встречался с начальником, а тут вот дежурные, но они тут путаются. Сейчас буду встречаться с начальником. Непонятно, где находится Антон Вичкунин. Ну как, я думаю, что все-таки служба сработала, и несколько источников говорят об одном и том же. Ну, конечно, это всегда было так. Руководство АвтоВАЗа применяет такие методы репрессивные именно во время таких острых ситуаций предзабастовочных.
Как рассказал Петр Золотарев, вчера на Казанском вокзале Москвы при попытке уехать в Тольятти был задержан активист революционной рабочей партии Михаил Дороненко. Активист должен был привезти в Тольятти 5000 экземпляров газеты «Рабочая демократия», специальный выпуск которой был посвящен работе Волжского автозавода. Весь тираж газеты, по словам Петра Золотарева, был изъят сотрудниками транспортной милиции. Милиционеры пояснили, что намерены изучить издание на предмет экстремизма. Происходящее – попытка оказать давление на рабочих и независимый профсоюз Волжского автозавода, которые готовятся к забастовке протеста, намеченной на 1 августа, считает лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Вообще-то мы не возглавляем забастовку, потому что это произошло стихийно по причине того, что руководство завода с профсоюзом вместе никогда не выражали интересы работников, а результат – конфликтная ситуация. Виноваты здесь руководство завода с профсоюзом «Автосельхозмаш».
Забастовка рабочих Волжского автозавода запланирована на 1 августа. Главное требование рабочих к руководству предприятия предприятия повышение зарплаты до 25 тысяч рублей. Сегодня средняя зарплата рабочего на ВАЗе составляет 10 тысяч рублей. Люди говорят, что такой зарплаты не хватает для нормальной жизни. Тем временем дирекция Волжского автозавода никак не комментирует информацию о намеченной на 1 августа на заводе забастовке. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Например, разработан материал, который может впитывать тяжелые металлы из жидкостей. Вещества, очищающие море от нефти, могут убивать кораллы. И китайский шалфей, который может помочь при лечении алкоголизма. Обо всем об этом нам расскажет наш коллега Владимир Губайловский.
Американские ученые создали новый пористый материал, который способен впитывать тяжелые металлы из жидкостей. Материал напоминает по структуре пенопласт. Его можно применять для устранения из воды таких загрязняющих веществ, как ртуть или свинец. Он представляет собой твердый аэрогель, полученный из диоксида кремния. Во время эксперимента удалось удалить из раствора почти всю ртуть, а также ряд органических соединений. Однако использованный в эксперименте раствор содержал платину. Платина – слишком дорогостоящий материал для широкого использования, но ученые считают, что ее можно заменить более дешевыми веществами. Израильские исследователи обнаружили, что химические вещества, которые используются для очистки нефтяных разливов в море, могут быть намного вреднее для кораллов, чем сама нефть. Для удаления разливов используются вещества, которые разбивают нефть на мелкие капельки. Ученые подвергли небольшие кусочки кораллов Красного моря воздействию этих веществ, смешанных с нефтью. В результате эксперимента практически все кораллы погибли, потому что маленькие капли нефти легко вступают в контакт с организмом коралла и убивают его. Китайский шалфей или шалфей краснокорневищный на протяжении многих веков используется в народной медицине Китая для лечения болезней крови и бессонницы. Были известны случаи лечения алкоголизма с помощью этого растения. Итальянские ученые исследовали воздействие шалфея на мышей, которые были специально выведены с предрасположенностью к алкоголизму. Оказалось, что китайский шалфей действительно замедляет появление признаков алкоголизма. Шалфей не только привел к сокращению потребления алкоголя у сильно пьющих самцов, но также исключил рост потребления при возвращении к алкоголю после периода воздержания. Пока не замечено никаких побочных эффектов. Итальянские ученые считают, что китайский шалфей может превратить алкоголиков в умеренно пьющих людей. И эта цель до сих пор казалась совершенно недостижимой.
Панораму новостей науки представил Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 и 6:00 утра и в субботу в 16 часов.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вчера в Подмосковье разбился грузовой самолет Ан-12, принадлежавший компании «Атран» и произведенный 43 года назад. 7 членов экипажа погибли. На борту самолета было 9 тонн авиационных запчастей. Он летел в Комсомольск на Амуре с дозаправкой в Братске. Власти Подмосковья и руководство аэропорта Домодедово начали расследование, но пока новостей никаких нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Мы приносим...
известно, комиссия по следам трагедии еще до получения данных бортовых самописцев почти отвергла две версии падения самолета – погодные условия и перегруженность. Груз Ан-12 не превышал половины лимита, но эти официальные данные будут проверяться следствием. И по утверждению представителя пресс-службы аэропорта, летные условия были благоприятные. Вот что вчера сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта Борис Король.
После взлета командир воздушного судна на связь с руководителем полетов не вышел.
Трудно не обратить внимание на то, что в ноябре этого года истекал срок летной годности упавшего самолета. Он был выпущен 43 года назад. Вчера на сайте КПРФ появились комментарии генерал-майора Копышева. Смысл их в том, что у коммерческих авиакомпаний, использующих Ан-12, есть две проблемы. Цитирую. Проблема в том, чтобы обеспечить должную культуру их технического обслуживания и ремонта, и вторая – продление ресурса. Конец цитаты. Алексей Комаров о том, как обычно оценивается летный ресурс старых самолетов и могло ли это стать причиной падения Ан-12.
Конструкторское бюро смотрит историю именно вот данного самолета, там сколько он налетал, сколько он раз садился, где он находился, в каких условиях. На основании этого они, в принципе, могут даже увеличить этот срок. За всю историю нашей отечественной авиации всего было несколько случаев, когда самолеты терпели катастрофу или аварию именно из-за того, что за ними не было надлежащего технического обслуживания и ухода. Говорить, что есть какая-то прямая связь, но, по крайней мере, опять-таки сейчас преждевременно.
Первые результаты расследования катастрофы Ан-12 ожидает не раньше среды. Грузовой самолет, следовавший из аэропорта Домодедово в город Комсомольск-на-Амуре, разбился 29 июля утром в 4 часа 33 минуты. Упав через 4 минуты после взлета в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Все члены экипажа погибли. Авиакомпания «Атран» заявила, что родственники погибших летчиков получат от компании материальную помощь. Кроме этого, «Атран» возьмет на себя организацию похорон. С аэропортом Домодедово связано несколько происшествий последних дней. 27 июля загорелся один из двигателей Ту-154 дагестанских авиалиний, рейс на Новый Уренгой. Возгорание потушили, и 138 пассажиров вылетели другим самолетом. 28 июля экипаж Boeing 757 авиакомпании «Вим Авиа», вылетавший из Домодедово, вернулся с рейса Москва-Неаполь по причине трещины в лобовом стекле. И чартерный рейс из Домодедово до острова Тенерифе завершился аналогично. Экипаж вернулся. Свидетелем ЧП с чартерным рейсом до Тенерифе, совершившим вынужденную посадку в Домодедово, стал наш коллега Владимир Бабурин.
Неладное мы почувствовали, когда неожиданно погасли экраны компьютеров, которые показывают маршрут самолета, где-то в районе, по-моему, франко-германской границы. И через несколько минут пилот сообщил, что самолет возвращается в Домодедово по техническим причинам. Он довольно долго кружил над московским аэропортом, видимо, вырабатывая остатки топлива. То, что ситуация была достаточно серьезной, мы поняли, посмотрев иллюминаторы, наш самолет сопровождал целый кортеж пожарных машин и карет скорой помощи.
Это, конечно, вызывает дополнительные опасения пассажиров, но, объясняет Алексей Комаров, такое сопровождение просто норма безопасности.
Появился ряд штампов и клише от сообщений информационной с ленты, что самолет там такой-то, у него отказал освещение, самолет решил вернуться, и дальше там начинается нагнетаться страсти, и стандартное окончание – никто не пострадал. В большинстве таких ситуаций никто и не мог пострадать. Авиация, все ее правила безопасности писаны кровью, к сожалению. Существуют вполне определенные правила и нормы, которые требуют в случае нештатной посадки присутствия этих всех аварийных команд. Хорошо, когда в результате повышенного внимания к этим проблемам происходят сдвиги в области обеспечения безопасности полетов. Но ведь это уже ничего нет, а просто люди боятся летать. Любые расследования всегда полезны, если они особенно проводятся профессиональными людьми, а не, ну, к примеру, не хочу ничего плохого сказать, но там органами внутренних дел, которые не имеют к авиации вообще никакого отношения, не имеют возможности и желания разбираться о том, как там все регулируется, и просто прицепившись к тому, что там какая-то бумажка не имеет подтверждения завода-изготовителя, громкогласно тут же объявляет, что была контрафактная продукция. Да и расследование тоже рознь.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров утверждает, что в эти дни происшествий не больше обычной статистики, просто интенсивность полетов в летние месяцы очень высока.
Люди летают в отпуск, увеличивается интенсивность полетов грузовой авиации. По всем статьям идет рост интенсивности. Нельзя говорить о том, что роковые июли, роковые августы. Это не роковые месяцы, это наиболее тяжелые интенсивность полетов эти месяцы максимально.
Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Yeah. Я напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шарый. И расследование вчерашней авиакатастрофы, Андрей Шароградский, и расследование вчерашней авиакатастрофы в Подмосковье станет одной из главных тем вечернего выпуска. А сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенный гражданский фронт намерен обратиться в суд с жалобой на действия властей Мурманска, принудительно поместивших в психиатрическую больницу активистку Мурманского отделения ОГФ Ларису Араб. Российская прокуратура предъявила Борису Березовскому новое обвинение в хищении 13 миллионов долларов компании СБС «Агро». В Верхней Пышме, Свердловской области, число госпитализированных с подозрением на пневмонию превысило 100 человек. Трое из заболевших скончались. Талибы продлили еще на несколько часов переговоры об освобождении захваченных ими 22 южнокорейских заложников. В Багдаде 6 человек погибли, не менее 12 были ранены при взрыве заминированной машины в районе крупного транспортного узла. На 90-м году жизни скончался всемирно известный шведский режиссер Ингмар Бергман. В Афганистане попала в засаду автоколонна с грузом для войск НАТО. По информации афганского МВД, убиты 10 охранников афганцев, еще трое ранены. Сообщается также о гибели не менее 5 талибов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Многочисленные публикации о том, что Москва основана раньше на 2 столетия, чем утверждают официальные источники, заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев назвал заблуждением. Выводы о другой неофициальной дате образования столицы были сделаны после исследований археологов, проведенных на территории Свято-Данилова монастыря в 4 километрах от Кремля и на основе начатых недавно раскопках в самом Кремле. Точка зрения ученого о дате основания Москвы и его рассказ о последних изысканиях московских археологов в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Начатые несколько месяцев назад исследования на территории Московского Кремля, по утверждению специалистов, уже приносят ценные находки. Сейчас ведутся работы в нижней части Кремлевского холма. Однако более откровенного признания, чем «здесь прекрасный культурный слой», заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев не дает.
Это действительно интересные исследовательские работы. Мне кажется, что просто и вообще археологи не очень это любят. Комментировать исследования, которые только начались, которые только разворачиваются, которые в процессе исследования. Через какое-то время, я думаю, что все москвичи смогут познакомиться с результатом исследований, в том числе и в Кремле. Там прекрасный культурный слой. Но это же неизвестно, ну, если можно так выразиться, априори. Это до всяких раскопок можно сказать и о Кремле, и о ближайших окрестностях Кремля. Вообще обо всем центре города Москвы здесь действительно прекрасный культурный, интересный культурный слой.
Все заявления о том, что Москва может оказаться намного старше, чем считается, ученые называют типичным заблуждением. Разговоры вокруг более ранней даты основания столицы появились после того, как начались исследования на территории Кремля и Свято-Данилова монастыря. В ходе работ археологи установили, что здесь существовало большое славянское поселение городского типа, сформированное еще за 100-150 лет до официальной даты рождения города. Однако утверждать это наверняка Леонид Беляев не берется.
Вот здесь есть и памятники бронзового века, здесь превосходный ранний железный век, то есть, ну, приблизительно эпоха классической древности, Древний Рим, Древняя Греция, вот этот период. Все это не имеет к современной Москве никакого или почти никакого отношения к исторической Москве. Если же говорить об исторической Москве, то в районах центра города до сих пор у нас нет памятников, которые были бы сколько-нибудь существенно древнее даты, которая дана в летописи середины XII века. Поэтому пока любые догадки о том, что Москва древнее, они, во-первых, беспочвенны, а во-вторых, ну, бессмысленны. Даже если вдруг где-то окажется памятник, который будет датироваться раньше, чем середина XII века на территории Москвы, нужно будет очень сильно доказывать, что это именно Москва, что это называлось словом Москва, что это непосредственно развивалось в будущем в город Москву. В Даниловом монастыре действительно мы имеем прекрасное славянское поселение, ну просто стопроцентное, с достаточно хорошей датой, по крайней мере 11 века, с очень большой вероятностью 10-го, второй половины, и может быть даже вплоть до конца 9-го столетия. Мы сможем когда-нибудь эту дату отодвинуть при условии новых работ, скажем, новых находок в этом монастыре. Но из этого вовсе не следует, что сама Москва на соответствующее количество веков древнее. Это либо одно из поселений, либо, может быть, конечно, какой-то вот прообраз Москвы.
Последние годы исследований на территории Москвы происходят особенно часто. Связано это с масштабным строительством в столице. Наиболее интересное направление, которое сейчас развивается в городе – церковная и монастырская археология. Рассказывает Леонид Беляев.
Очень интересная работа в Даниловом монастыре, связанная, в принципе, с обретением останков одного из чтимых русской и греческой православной церквями проповедников и теологов, писателей церковных XVIII века, архиепископа Никифора. Феотоки. Останки были обретены, об этом можно отдельно рассказывать, но параллельно этому производились работы, связанные вот с исследованием культурного слоя вокруг погребения, которые дали очень интересные материалы для первого славянского селища на территории современной Москвы. Впереди научная публикация всех этих материалов. В этом году ведутся активные работы на территории Зачатевского монастыря. Это первый девичий монастырь в Москве, возникший во второй половине XIV века. Вокруг него существовало большое количество исторических проблем, легенд всяких. И в конечном итоге за 4 года исследований мы много всего получили, то составит, вероятно, основу и истории монастыря, и одновременно основу его музея. Нужно сказать, что в Зачатевском монастыре строится сейчас новый собор, нижний этаж которого, подземный, будет целиком отдан под музей, и в этом же подземном этаже будут сохраняться останки первых храмов монастыря, которые представят ценность и для людей верующих, и для ученых, и для культурного туриста, для человека, который просто интересуется историей Москвы и древностями Руси.
О планах столичных археологов рассказывал заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Прошлая неделя превратилась в тяжкое испытание для инвесторов. После рекордного рывка котировок акций на позапрошлой неделе индекс Доу Джонса впервые пересек отметку 14 тысяч пунктов, в следующие 5 дней индекс откатился на 4 с лишним процента. Столь крупное падение последний раз произошло больше 3 лет назад. И хотя сейчас котировки отступили лишь до уровня конца мая, Уолл-стрит явно встревожена. Означают ли эти колебания, что время легких заработков прошло? Страхи не смогла развеять даже информация о неожиданно высоком экономическом росте в США во втором квартале. Эта информация появилась в пятницу. Совсем недавно она бы вызвала ликование. Однако внезапно словом дня в лексиконе Уолл-стрит стало слово «паника». В чем дело? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Основания для паники какие-то есть, но к этому надо отнестись аналитически. Дело в том, что уже видна определенная закономерность. Когда цены на нефть поднимаются на несколько процентов, как сейчас они поднялись в последние дни на 4%, и это угрожает будущему состоянию экономики, скажем, на ближайшие полгода, то рынки, соответственно, падают примерно на тот же процент. И если мы сейчас посмотрим на всю статистику, связанную с движениями на рынке в последние дни, то мы увидим, что все будущие цены, фьючерсы энергоносителей резко идут вверх, а, соответственно, все основные рынки падают. Но обратим внимание на то, что не все рынки падают. Идут вверх индексы сырьевых ресурсов.
То есть это вдвойне плохая примета с точки зрения инвесторов.
Поэтому и падают все остальные рынки. Поэтому как раз и происходит, в общем-то, паника на рынке.
Насколько она оправдана в долгосрочной перспективе, сейчас сказать трудно, но во всяком случае связка эта видна. То есть ожидается, что подъем цен на сырье в процессе глобализации из-за мирового спроса приведет к тому, что поднимаются цены, соответственно, будет замедление экономического роста. Кроме того, боятся, что Федеральная резервная система может в конечном счете отреагировать подъемом процентной ставки, что приведет к замедлению экономического роста.
Профессор, но страхов на рынке добавляют и настойчивые разговоры о том, что гигантская бумажная прибыль инвесторов, нажитая в последние годы состояние, особенно в развивающихся странах, не что иное, как мыльный пузырь, который может улетучиться в одночасье, как это случалось, скажем, в 90-х годах.
На самом деле мировой экономический рост ускорился. Производительность труда растет в развивающихся странах. Экономический рост Китая сейчас достиг фантастической цифры почти 12% в год в этом году. В России за счет роста цен на нефть увеличиваются доходы высших классов и даже отчасти среднего класса. Российская экономика тоже растет сейчас по 7% в год. Поэтому это реальные процессы, а не только финансовый пузырь. Но тут надо иметь в виду то, что рост как раз цен на природный ресурс может иметь опасные последствия для темпов роста экономики высокоразвитых стран.
Иными словами, профессор, вы смыкаетесь с теми, кто утверждает, что нынешнее потрясение на Уолл-стрит не что иное, как нормальная коррекция.
Если правы те аналитики Goldman Sachs и других организаций, которые предсказывают, что нефть будет 90, а может быть даже 100 долларов за баррель, то тогда, конечно, последствия для рынков, так же как прежде всего последствия для экономического роста в Соединенных Штатах и на Западе, будут крупными отрицательными, могут даже привести к рецессии. Если эти прогнозы преувеличены и нефть не выйдет за пределы 80 долларов за баррель, то тогда просто произойдет коррекция на рынке, снижение темпов экономического роста. То есть сейчас, мне кажется, что самое главное – это что будет происходить с ценами на нефть.
Профессор Михаил Бернштам комментировал потрясение на финансовых рынках. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские фирмы звукозаписи делают в последнее время большие ставки на утверждающий себя на восточном побережье новый пока нишевый стиль поп-музыки, так называемый городской бачато, в основе которого лежит доминиканский бачато, привезенный в Америку иммигрантами из Доминиканской республики, и традиционный ритм-н-блюз. Одним из первых однозначно успешных дисков, записанных в этом стиле, стал альбом нью-йоркца «Оптиму», песня «Фалте Амор». They used to say that I live without your love, girl. They used to say that I live without you. And I was so mad. Lo que pasa es que en la noche no duermo pensando en tu amor. And I was so que el teléfono suena, pienso que eres tú. Lo que pasa es que la manera en que vivimos no se puede olvidar el amor. Y en mi casa cuando faltas tú, falto yo y falta amor.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о заявлении Объединенного гражданского фронта в защиту мурманской активистки правозащитного движения Ларисы Араб, которую власти, как утверждается, принудительно поместили в психиатрическую больницу. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.